Примерно 25 лет назад меня попросили написать небольшую книжку. Первоначально она называлась «Слово фактом». Возможно, вы ее не видели, книга издавалась недолго. Она была переиздана 2 годами позже под другим названием «Почему я доверяю Библии?». Это было в 1983 году. И поскольку я тогда собирался написать книгу о том, почему я доверяю Библии, на эту же тему была написана и первая книжка, мне пришлось ответить на вопрос, а, собственно, почему я доверял Библии? Что было особенного в истине Писания, что я стал ему верить? Что я был умнее других? Имел ли я ряд особо веских аргументов в пользу Писания? Кстати, на самом деле их можно представить. Почему я так безмерно доверяю Библии? Я помню, как во время учебы в колледже спортивные состязания привлекали меня больше всего. Когда же моя радость была несказанной, потому что я был на футбольном поле, даже и тогда у меня была полная уверенность в Слове Божьем. Вообще-то, я не мог дождаться начала обучения в семинарии. И когда я решил, что должен оставить спортивную карьеру и профессиональный спорт ради семинарии, некоторые спортсменов, мои друзья и тренеры, никак не могли понять, почему. И правда, непонятно, почему у меня было стремление проповедовать или учить. У меня было неодолимое желание исследовать Слово Божье и разбираться в его значении, потому что я был совершенно убежден в его истинности. Откуда это пришло? Почему я имел такую убежденность в истине Писания? Я не изучал апологетов и защитников Писания, я многих из них не читал. Просто в моем сердце царило полное посвящение Божьему Слову. И когда я сел поразмышлять, почему я доверяю Библии, то я посмотрел несколько мест, которые сыграли свою роль. Я вспомнил, что Иисус сказал Петру в Матфея 16 главе, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Причиной того, почему Петр узнал, что Иисус есть Христос, Сын Божий, было божественное открытие, откровение. Затем я посмотрел 1 Коринфянам главу 12, стих 3, где сказано, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Для меня просто сказать, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Для меня просто сказать, что Иисус – Господь. Но никто не может признать это настолько разумным, как это выглядит теперь для меня, пока Отец не откроет и пока Дух не явит этого. Меня привлекла и 6 глава от Иоанна, где Иисус проповедовал, и многие его ученики, написано, ушли от него. Тогда он сказал оставшимся, «Не хотите ли и вы отойти?» Из уст Петра, который говорил от лица остальных, прозвучали слова, «Кому нам идти? Ты, и только ты имеешь глаголы вечной жизни». Еще одно мощное утверждение, что слова Господа Иисуса Христа, слова Бога – это истина. Опять-таки Иисус говорит, что Отец открыл Ему это. Иисус даже говорит в этом отрывке, «Не я ли избрал вас?» Потом мне вспомнилось, и я хочу попросить, чтобы вы открыли Римлянам главу 8. Очень ясно написано в 5 стихе, «Ибо живущие по плоти, то есть в стороне от Бога, в стороне от духовной жизни, духовно мертвые, слепые, неспособные, ибо живущие по плоти, а о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном существуют две взаимоисключающие стороны. Плотские помышления, стих 6, есть смерть. Помышления духовные, жизнь и мир. Стих 7. Плотские помышления – суть вражда против Бога. А затем это. «Ибо законы Божию не покоряются, да и не могут». «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Если вы плотские, то не можете угодить Богу. Угодным же Богу будет ваше доверие Библии. На самом деле, это первое в списке вещей, угодных Богу. Он доволен, если вы верите в Евангелие. Это тоже стоит в числе первых в списке угодных ему вещей. Бог доволен, если вы утверждаете божественность и спасительную миссию Господа Иисуса Христа. Это угодно Богу. Эти три вещи первые в том самом списке, которые угодны ему. Суть же всего в том, что если вы во плоти, то угодить Богу не можете. Вы не можете угодить Ему в малом, что же говорить о чем-то большем. Итак, как же я приобрел такое доверие Писанию? Мне снова вспомнилось послание Ефесянам, 4 глава, где сказано, по сути, то же, что и в Римлянам 8 главе, только другими словами. Ефесянам 4:17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Этот перечень определений приведен, чтобы дать представление об абсолютно неизбежном положении невозрожденного. Быть в стороне от Божьего вмешательства. Итак, я заключил, что посредством обычной человеческой проницательности и осмысления я не смог бы прийти к такой убежденности в Писании. Что есть только один способ, которым можно обрести такую убежденность, получить ее от Бога в дар. Чтобы Бог своей властью дал силу поверить Евангелию, поверить в Христа и принять авторитетность и правдивость Писания. Итак, в 1983 году, выпустив второе издание небольшой книги «Почему я доверяю Библии», я написал вот что. Неверующие не могут принять верное доказательство, потому что они слепы. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что это глупость для него, и не понимает их, потому что об этом надобно рассуждать духовно, 1 Коринфянам 2:14. Только когда Святой Дух возродит его, когда он просветит его разум, удалит чешую с глаз, даст жизнь и понимание Божьего откровения, только тогда человек поверит, что Библия – Слово Божье, и довериться ей. Я знаю, что Библия истинна, потому что Божий Дух убедил меня в этом. Я написал об этом более 25 лет назад. В свете этого сказал я в следующем абзаце, и вообще-то это проблема, когда человек постоянно цитирует самого себя. В свете этого я посоветовал изменить свой подход. Мы говорили, что пророчества исполнились, Библия научно верна, имеются свидетели сотворенных чудес, библейская весть о спасении через веру в Иисуса Христа приводит к радикальным переменам в жизни уверовавших. Под давлением всех этих доказательств мы делаем вывод, что Библия – Слово Божье. Затем я написал, вместо этого я предлагаю объявить Библию Словом Божьим, а вследствие этого пророчества исполнившимися, чудеса совершившимися, научные сведения точными и жизни людей преображенными. Уверенность в Библии приходит благодаря действию Духа. Я верю, что Библия была написана Творцом Вселенной, чтобы открыть себя человечеству. Я верю, что Библия – это единственное авторитетное и надежное откровение Бога касательно происхождения человека, его освобождения, его спасения, моральных и духовных стандартов жизни и его вечной участи. Я также верю, что Библия – истина в каждой детали, в каждом слове оригинального текста. Ее автор – Бог. И закончил я так. Святой Дух привел меня к такой убежденности. Для меня это было воистину замечательным открытием. И позже я познакомился с некоторыми творениями известного богослова Жана Кальвина. Заинтересовавшись, что он думал по этому вопросу, я начал узнавать интересные вещи. Послушайте Жана Кальвина. Ему было угодно возвестить и запечатлеть свою окончательную истину в одном лишь Святом Писании. Верующие должны быть уверены в его небесном происхождении, чтобы принять его с полным доверием, принять так, словно они слышат речь самого Бога, исходящую из его уст. Так он написал в своем наставлении в христианской вере. Далее он говорит, что само Писание ясно заявляет, что его автор – Бог. Мы обретаем твердую веру в учении лишь тогда, когда, несомненно, убеждаемся в его божественном происхождении. Будучи же просвещены Духом, то есть Святым Духом, мы уже не полагаемся на свое суждение и на суждение других людей, что Писание исходит от Бога. Но помимо всякого человеческого мнения, обретаем несомненную уверенность, что оно изошло из уст самого Бога при посредничестве людей и как бы зримо созерцаем Его божественную сущность. Мы делаем это, будучи твердо убеждены в неопровержимости истинности Писания. Кальвин все понимал правильно. И мы не удивлены, не так ли? Уильям Низел сказал, что Кальвин считал Библию, цитирую, «мертвой и напрасной вещью, если она не будет божественным образом пробуждена, оживлена, и как только ее отделяют от Него, то есть Христа, она становится мертвым набором букв без души». Он понимал, что верить Писанию возможно, если это дарует Дух Божий вместе с верой и убежденностью. Полное доверие Слову Божьему, Писанию – это не результат рациональной аргументации, работы человеческого мозга, логики или эмоций. Это действие Духа в сердце. Затем Кальвин говорит, «Ведь хотя Бог достаточно свидетельствует о Себе самом Своим Словом, все же это Слово не обретет полноты веры в людских сердцах, если не запечатлится внутренним свидетельством Духа. Поэтому необходимо, чтобы сам Дух, вещающий устами пророков, вошел в наши сердца и вдохнул в них убежденность в том, что пророки верно передали заповеданное им свыше». Итак, он говорит, «Мы решили этот вопрос. Лишь тот, кто научен Святым Духом, с подлинной верой, принимает Святое Писание. Наша уверенность в Слове Божьем приходит от Духа Божьего. Это часть Его суверенного дара возрождения». Традиционные подходы – это попытка доказать истинность Библии невозрожденным людям через собрание разного типа свидетельств, которые они могут взвесить своим испорченным разумом в суетности своего рассудка и в своем невежестве и помрачении ума и ожесточенности сердец, черствости и сладострастии своих душ. Можно собрать все пророчества, научные данные, чудесные события, исторические и археологические свидетельства, свидетельства о переменах в жизни людей. А в конце, несмотря на все это, безусловно, разумное и правдивое представление о Писании, они не смогут снять чешую с их глаз, не оживят мертвую душу. Писание говорит об этом в одном из своих замечательных текстов. Откройте Библию, 1 послание Коринфянам, глава 1. Тема этого раздела, начинающаяся в 1 главе в 18 стихе и продолжающаяся до конца 2 главы, это божественная мудрость. Божественная мудрость. Слово «мудро» или «мудрость» встречается здесь около 20 раз, в контрасте с безумием, которое появляется здесь около 6 раз. Тема «божественная мудрость». Во всем разделе объясняется, почему одни люди отвергают божественную мудрость, а другие принимают мудрость от Бога. Почему одни люди отвергают Писание, Евангелие, крест, а другие принимают Писание, Евангелие и крест. Вот тут есть такие фразы: «премудрость Божья», «слово о кресте» и даже «свидетельство Божье». Идет ли речь о мудрости Божьей, или о слове о кресте, или свидетельстве Божьем, все это божественное откровение, которое было записано. Это тема раздела. Самый простой способ разделить наш текст на части – разбить его на два раздела, в которых есть совпадения, повторы, переформулированные понятия. Однако два раздела вполне различимы. Раздел первый – «Почему неверующие отвергают Библию?» Раздел второй – «Почему христиане принимают Библию?» Почему неверующие отвергают Библию, а верующие ее принимают? Сообщу вам с самого начала, что здесь ничего не сказано о доказательствах. Ничего не сказано о человеческом разуме, ничего не сказано о том, как манипулировать человеческой волей и эмоциями. Здесь речь не о доказательствах, не о разуме и не об эмоциях. Здесь речь о состоянии. О состоянии неверующих людей и о состоянии верующих. Давайте сначала рассмотрим, почему неверующие не доверяют Библии. Я назову вам 5 причин, которые находятся в первом разделе текста. Во-первых, послание неразумно. Для них это первая причина недоверия, оно неразумно. Стих 18. «Ибо слово о кресте, или свидетельство Божье, или слово мудрости Божьей», то есть записано откровение Божье, «для погибающих это их состояние, юродство есть». Юродство есть. С долей сарказма эта идея повторяется в 21 стихе. «Благоугодно было Богу юродством проповеди». В 23 стихе написано, что для язычников это безумие. И снова с сарказмом в стихе 25. «Немудрое Божие премудрее человеков». Так что очень ясна эта идея, что откровение Божие в Писании – глупость. Это слово «безумие», «безумное», «глупое», «бессмысленное», «неподходящее для разума людей». Они относятся к Слову Божьему с презрением и пренебрежением. Не хочу вдаваться в детали, но распятый Бог был нелепостью для язычников и не меньшей, если не больше, нелепостью для евреев. Спасение по вере в распятого Бога было еще больше нелепицей. Все это было откровенной глупостью. Во-вторых, неверующие не доверяют Библии не только потому, что послание неразумно, но и потому, что оно непостижимо. Помните, несколько раз перед крещением люди говорили: «Я знал, что Иисус умер, но до меня не доходило, какое все это имеет отношение к моей жизни». Или, как один человек сказал: «Я вырос в церкви, и все эти разрозненные истории были у меня в разуме, но я не был уверен, можно ли их связать воедино». И в этом как раз суть этой мысли. Библия не имеет смысла для погибающих. Стих 19. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью, то есть так усмотрел Бог, не познал Бога в премудрости Божией. После грехопадения Бог вверг человека в такое состояние, в котором невозможно при помощи разума познать Бога. Нельзя прийти к этому самостоятельно. Но Бог дал способ. «Погублю мудрость мудрецов, — говорит он, — и разум разумных отвергну. Я поверну мудрость этого мира на путь безумия. Я сделаю так, потому что это угодно мне, потому что ни один земной мудрец никоим образом своей мирской мудростью не сможет меня познать». В 19 стихе он цитирует из Исаия 29:14, из Септуагинты, греческого перевода. Пророк говорил, Исаия 29 глава, когда Иудее угрожал Синахирим, он собирался напасть, разграбить и разорить Иудею. Исаия сказал: «Избавление придет от Бога, а не благодаря мудрости правителей, не благодаря мудрости мудрецов, их коварное, скрытое вероломство, направленное против Иуды, погибнет не благодаря находчивости людей, а благодаря Божьей силе. Бог вмешается и избавит свой народ». Мудрость мудрецов не спасла бы их, разум разумных тоже. Это мог сделать только Бог. Как будто спрашивается: «Итак, где был мудрец, когда вы нуждались в нем? Где книжник? Где совопросник века сего? Постройте и всех поставьте рядом. Ученых, элиту общества, интеллектуалов, философов». И, кстати, 20 стих – это ссылка как на Исаия 19:12, так и на Исаия 33:18, на якобы мудрых египетских советников, которые превращены в настоящих глупцов в 19 главе Исаии. И затем ассирийские писцы, готовые описывать земли, которые они собирались взять во время вторжения, все они внезапно выглядят глупцами, потому что вмешался Бог. Где совопросники, участники дебатов, судзететес, философы-спорщики? Пусть встанут. И это угодно Богу, чтобы всем своим интеллектом и всей их мудростью и всей эрудицией они не смогли бы познать Его. По своей премудрости Бог сделал невозможным для мужчин и женщин познать Его своими усилиями. Нельзя этого достичь без помощи. Невозможно самостоятельно верить Божьему Слову, верить в послание или слово о кресте, слово божественного свидетельства. Итак, люди не верят, потому что это глупо, неразумно, потому что это непостижимо. В-третьих, потому что это просто невероятно, или, думаю, можно сказать, нелепо. Стих 22. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». Иудеи ждали знамения. Вы скажете: «Постойте-ка, Иисус давал им знамение за знамением, знамение за знамением». Да, но они ожидали большого знамения. «Изгони римлян. Установи царство. Царствуй, как это обещано в заветах с Авраамом и Давидом». А когда он начал говорить о своей смерти и пошел на крест, все было кончено. Господь Иисус был распят, потому что Он осуждал их лицемерную религию, потому что Он не проявлял свои силы против римлян и не исполнял их мессианских чаяний. И даже когда Он был на кресте, они сказали: «Почему бы тебе не сойти с креста?» Возможно, это было их последней надеждой, что Он даст долгожданное знамение. Но распятие Бога, чтобы Мессия был распят римлянами, немыслимо. С другой стороны, греки, которые искали мудрости, что это означает? Они искали замысловатой, запутанной, глубокой, мудреной философии с ее витиеватыми словами и эзотерическими концепциями. Они насмехались над простотой Евангелия и неправдоподобной идеей распятого Бога, которому надо поклоняться. Вот почему до сих пор в Риме есть камень с изображением человека, поклоняющегося ослу. Это так понимали в древнем мире христианство, и там написано «Алексаменос поклоняется своему Богу». Интересная деталь. Осел висит на кресте. Кто же будет поклоняться ослу на кресте? Это просто нелепо. Четвертое. Верующие непримечательны. Верующие – обычные люди. Иудеи искали знамения, греки ищут мудрости. Павел проповедовал Христа распятого, иудеи прикнулись об это, язычники назвали безумием. Стих 26 ничего не меняет. Посмотрите, братья, кто вы. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. То есть, мы не производим впечатления. Ни они тогда, ни мы сейчас. В большинстве своем верующие всегда были обычными. Они никогда не впечатляли мир, особенно людей высшего общества, которые относятся к нам с презрением. Мы не умнее всех и не знаменитее. Фактически, стих 27, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее. Планка спускается ниже, ниже и ниже. Он не избрал мудрое, Он не избрал значащее, ни мудрое, ни интеллектуальную элиту, ни сильное, ни великое, ни влиятельное, ни сильных мира сего, ни могущественных, ни знатных. Это греческое слово означает знатный, высокородный, высокого чина. Но Он избрал не мудрое, немощное, незнатное, а генез, безродное, ничтожество, без рода, без племени, несущественное и уничиженное. Планка спускается до самого низкого уровня. Ничего не значащее причастие настоящего времени от Эйми, несуществующее. Он избрал. Кстати, последнее выражение Павла, ничего не значащее, в 28 стихе, это самое презрительное выражение в греческом языке при оскорблении других людей. Относиться к ним, будто их нет. Итак, они не верят. И тот факт, что мы непримечательны, усиливает их сопротивление. А теперь пятое. Верующие в эту книгу не только непримечательны, они еще не модные проповедники. Пришлось перебрать много слов для этого. Не модные. Посмотрите во вторую главу. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, и с этим проблема, потому что им нравится окутанное тайной, страстное, замысловатое, запутанное учение, несущее в себе всю сложность и глубину, возбуждающая их разум. Я возвещал вам не в превосходстве слова, ничего замысловатого. Я рассудил быть вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Опять эта отвратительная, неправдоподобная, упрощенная весть. Более того, Павел и сам не изменил ситуацию к лучшему. Помните, коринфяне говорили о нем, что он был откровенно непрезентабелен. Его речь была невыразительна. Он был у них в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Итак, вот довольно всесторонний обзор, почему люди не верят. Мы начали с того, что они не могут, они не способны, в них нет жизни Божьей, они не могут обойти свою природу, они не могут перестать быть плотскими, а живущий по плоти помышляет только о плотском, он не может разуметь духовное, оно для него непостижимо. И все это вместе дает повод к отвержению. Так что понимаете, перед какой дилеммой стоит невозрожденный. Послание само по себе было оскорбительным, неразумным, невероятным, непонятным. Люди низкого происхождения, а проповедники слабые и невыразительные, в страхе и трепете. Добавьте сюда падшее состояние, духовный мрак, сатанинское ослепление и Божий суд. Неверующие не могут сами по себе уверовать в истину. Итак, поиски Бога и стремление к Христу, поиски истины и стремление узнать, действительно ли Библия правдива в том, что она заявляет, не могут начинаться и заканчиваться в человеческом разуме. Вот почему вы каждый раз видите, как по телевизору идет поиски настоящего Иисуса, в поисках истины, и каждый раз они заканчиваются заблуждением. Падший разум не может с этим справиться самостоятельно. Вот почему неверующие не доверяют Библии. Теперь давайте зададим второй вопрос. Почему христиане доверяют Библии? Несмотря на все это, взгляните на 6 стих 2 главы. Мы поговорим немного об этом стихе. Мудрость же – это ключевое слово, обведите или подчеркните его. Вопреки тому, что мир думает об этом, мудрость же мы проповедуем тем, кто телеос. Телеойс, вообще-то во множественном числе. Среди тех, кто телеойс. Кто это? Это те, кто совершен. Это просто так названы верующие. Мы проповедуем мудрость, которая понятна, осмысленно принята и растворена верой среди тех, кто сделан совершенным. Мы пришли к Христу. Мы пришли к тому, пишет Павел Колоссянам, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это не означает, что мы были более сообразительны или что мы были покорены мощными доказательствами. Но мы сделаны совершенными в Нем. Павел сказал, вы имеете полноту в Нем. Прежде чем получить совершенство, став зрелыми, в Нем вы получили божественные дары возрождения, обращения и преображения. Не только веру в Иисуса Христа и веру в истинного и любящего Бога, Бога живого, но и доверие Его Слову. Итак, стих 6 говорит, «Мудрость же мы проповедуем», Павел сказал, «мы от лица апостолов, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящей». Мудрость, о которой я вам сейчас говорил, неизвестна лучшим умам этого мира, величайшим мировым лидерам. Мы проповедуем, стих 7, премудрость Божию, тайную, сокровенную. Как, живя в этом мире, мы могли ее узнать? О, читайте дальше. Которую Бог, какое следующее слово? Предназначил прежде веков к славе нашей. Почему я понимаю Библию? Потому что Бог что? Предназначил мне понимать ее к моей будущей славе. Скажете, а, ты веришь в предопределение? Я верю Библии. И Библия говорит мне, что причина, по которой я понимаю мудрость Божью, в том, что Бог предназначил меня к вечной славе и через возрождение и обращение дал мне веру в Его Сына, в Евангелие и в Его Слово. Означает ли это, что я сейчас в таком положении, что доверяю Библии, но она нерациональна? О, нет! В ней все разумно. Ее пророчества исполнились. Чудеса истинны и удостоверены. Она научно безупречна и точна. Ее история и археология подтверждаются до малейших деталей. Но не это убедило мой природный разум. Это случилось, потому что Бог дал мне веру в Его Слово. И теперь я вижу, что все это правда. С другой стороны, на это можно посмотреть, открыв 1 Иоанна. Иногда люди ходят в церковь какое-то время, но не остаются. 19 стих описывает их. Они вышли от нас. Это подтверждается религиозным опытом каждого, христианским опытом. Они вышли от нас. Да, вы понимаете, как-то приходили, пели в хоре, служили здесь или там, и были заметны в церкви, но больше вы их не видите. Что произошло? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Они вышли, оставили, и это доказывает, что они по-настоящему никогда и не начинали. Впрочем, стих 20, люблю его. «Вы имеете помазание от святого и знаете все». Что вы знаете? Знаете то, что он говорит в следующем стихе. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Это означает, что никакая ложь не уведет вас в сторону. Ничто не увлечет вас к отступничеству. Почему? Вы знаете истину. А почему же вы ее знаете? Вы имеете помазание от Бога. А что это за помазание? И лучше, кто есть помазание? Дух Святой». Я верю Библии, потому что Бог дал мне уверенность в Его Слове вместе со спасением и возрождением. Я стою в истине, я верю истине, доверяю истине, не оставляю истины. Я остаюсь в истине, потому что Дух Божий показал мне, что есть истина, и я распознаю ложь, когда с ней встречаюсь. В конце той же главы, стих 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Это наша безопасность. Постоянно пребывающий в нас Святой Дух, который есть наш якорь в истине. Он пребывает в вас, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это глубокое для понимания истина. Будучи спасены, вы пришли к уверенности в Слове Божьем, и в этом сейчас стоите. В этом вы стоите. А люди, которые походили рядом и ушли, показали, что они никогда по-настоящему не принадлежали Ему и никогда не имели Святого Духа. Я доверяю Библии, потому что Бог дал мне дар веры в Его Сына, веры в Его Евангелие и в Его Слово. Я продолжаю верить, и это для моего оправдания. Я верю Библии ради моего освящения, потому что Дух Божий, пребывающий во мне, продолжает направлять меня к истине, предостерегая от ошибок. Вот почему я доверяю Библии. Теперь я понимаю, как говорит 6 стих, что эта мудрость отличается от мудрости века сего. Мудрости правителей века сего, высоких умов. Все это катаргео, все это не приносит результата. Все это беспомощно. Оно ведет в никуда, все это настоящая глупость. Настоящая глупость. Но я верю, и вы верите, потому что Бог изначально предопределил, что мы будем верить к славе. И мы верим мудрости, говорит 8 стих, которой никто из властей века сего не познал. Никто из них. А если бы так, то они не распяли бы Господа славы и прекратили бы отвергать Господа славы, которого распяли. Он подводит итог в 9 стихе, говоря следующее. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Мы знаем все, что Бог приготовил нам. Мы это знаем. Знаем благодаря божественному откровению. По-другому этого узнать нельзя. Этого не видит глаз и не слышит ухо. И разум, который здесь подразумевается под сердцем, не может этого постичь. Божья истина спасения, Божья истина о духовной и вечной жизни неслышима, невидима, непостижима. Ее нельзя познать опытным путем, не постичь рациональным методом. Ее можно узнать лишь благодаря божественному откровению. В Иоанна 8 главе Иисус говорит об этом, обращаясь к ожесточенным фарисеям. Иисус говорит к ним, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня. Но так как Бог не ваш Отец, вы не любите Меня, потому что Я был послан и пришел от Бога. Я даже пришел не по своей инициативе, Он послал Меня». Послушайте, почему вы не понимаете речи Моей? Почему люди не понимают? Потому что не можете слышать Слово Моего, потому что ваш Отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите Мне. Не можете. Он подводит итог в 47 стихе, 46 стиха. «Если же я говорю истину, почему вы не верите Мне? Почему люди не верят истине? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Очень ясно, не так ли? Кто доверяет Библии? Те, кто Божьи. Это работа Божья. Вернемся в первое послание к Коринфянам. А нам Бог открыл это. Это, что это значит? Все, что Бог приготовил любящим Его. Все, что касается спасения, духовной и вечной жизни, царства, то есть всю премудрость Божью, все слово о кресте, все слово Божьего свидетельства, всю записанную истину. Нам открыл Бог это Духом. Это решающая для понимания вещь. Мы верим, потому что Бог избрал, Бог предопределил нас к познанию, так что однажды мы придем вечную славу. Подводя все к заключению, и это будет касаться вашей души, давайте просто запомним, что мы знаем, потому что Бог избрал нас. чтобы показать нам, открыть нам, возродить нас, дать нам жизнь, удалить чешую с наших глаз, пробудить сердца, открыть тайну, дать истину, которая была сокрыта, и открыть ее нам. Пусть все это будет фоном. И перечитайте, начиная с 24 стиха. «Для самих же призванных». Всякий раз, когда вы встречаете этот термин «призванные» или «призвание» в новозаветных посланиях, он означает действенное призвание к спасению. Мы призваны, то есть призваны из тьмы в свет, из смерти в жизнь. В 26 стихе он повторяет, «Кто вы призваны? Божественный призыв, оживление, дающий жизнь, призыв, возрождение». А почему мы, стих 27, Бог избрал? Бог избрал. Стих 28, избрал Бог. Стих 30, от Него и вы во Христе Иисусе. Почему вы во Христе Иисусе? Потому что вы увидели, как ясно это можно понять и уверовать. Потому что вы получили доказательства. Потому что ваш разум достиг этого. Вы во Христе Иисусе благодаря Его работе, Его предопределению. Он открыл, потому что избрал. А кого Он избрал? Тех и призвал. А как Павел говорит в Римлянам 8, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Итак, вернемся к 30 стиху. От Него и вы во Христе Иисусе. От Него вы и верите. От Него вы и приняли Слово Божие во время вашего оправдания и освящения. От Него и вы во Христе Иисусе. Послушайте, который сделался для нас премудростью от Бога. От Него мы во Христе. А потом Христос стал для нас через Свое присутствие и силу, и Своего Духа, и Свое Слово премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Почему Бог сделал это так? Почему Он так это сделал? Стих 29. Чтобы никакая плоть что? Не хвалилась пред Богом. Стих 31. Чтобы было как написано, хвалящийся, хвались Господом. И мы потрясены уверенностью, которую имеем в Слове Божьем. И когда кто-либо спросит, откуда же она появилась, вы скажете, от Него. Потому что Он поместил нас во Христе, и Христос стал для нас премудростью Божьей. Это наша любовь к Богу через Христа. Она дает нам уверенность в Его Слове, и мы верим истине, потому что мы от Бога. Мартин Лютер выразил это так. Человек похож на соляной столб, на жену Лота. Да, на чурбан. Или камень, на безжизненную статую, у которой не движутся глаза и рот, нет чувств и сердца, пока он не будет просвещен, обращен и возрожден Святым Духом. Так что не я это изобрел. Они читали ту же Библию, что и я, и точно такую же, какую читаете вы. Вы доверяете Библии, дорогие мои, и живете в свете ее славных истин. Ваша жизнь захвачена ее чудесами, потому что Бог ради своей славы благоволил предопределить вас и избрать, и оправдать, и прославить посредством своего слова. И отдав вам Христа, Он дал вам во Христе свою премудрость, потому что в Нем сокрыты все сокровища мудрости и познания. Я не могу отделить мою любовь ко Христу от моей любви к Слову. Наконец, перейдя ниже к 16 стиху, последнее утверждение. «А мы имеем ум Христов». Какие слова? Какие слова! Будучи уверены в Слове Божьем, мы имеем доступ к разуму Христа. Вы поняли это? Для меня не секрет, о чем думает Бог или что Он желает. Все, что Ему было угодно открыть, находится здесь. Здесь находится ум Христов. И я знаю, о чем думает Христос, чего Он желает и что Его радует, что Он любит или ненавидит, что Он повелевает и что запрещает. Я понимаю это, потому что Он сделал меня способным это понять. И я живу, пользуясь таким чудом огромной, необъяснимой благодати ко мне, как это. Склонимся для молитвы. Отец наш, мы знаем, что сила благой вести об оправдании не в умных методах музыки или культурных развлекательных мероприятиях, а в Библии. Сила назидания к освящению также находится в Библии. Мы обязаны проповедовать Писание, Слово о кресте, премудрость Божью, свидетельство Божье. Мы должны представлять, провозглашать и защищать его, потому что оно единственная надежда и единственное средство, которым ты оправдаешь и освятишь народ свой. Мы всегда должны использовать Писание. Не с тем, чтобы неверующие увидели его разумность, но для того, чтобы ты пробудил сердца своих людей божественным чудом благодати через Слово. Благодарим Тебя, Отец, за то, что любое исследование покажет, что Библия разумна, доступна, понятна, достоверна, выдержит любое испытание. Мы знаем это, потому что Ты дал нам жизнь и понимание. Мы благодарны Тебе, что Ты услышал молитву Псалма 118:18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Господь, ответ на эту молитву мы услышали, и мы благодарим Тебя, и не перестанем удивляться. Используй нас, Господи, для провозглашения Твоей истины к пробуждению грешников и освящению святых. Благодарим за привилегию послужить Тебе во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org. Или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.